Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. Сегодня в эфире будем обсуждать происшествие, которое случилось в нашем городе. Как стало известно, в православной женской гимназии в Иркутске произошло массовое пищевое отравление учениц.
Ну, как сообщают в Минздраве, пострадало 24 ребенка, девочки в возрасте от 7 до 16 лет, 11 из них госпитализированы. Причиной отравления предварительно считают употребление кондитерских изделий, пирожных. А все подробности в нашем выпуске далее.
Ну и как могло это случиться? Наши корреспонденты дозвонились директору гимназии Александру Беломестных. Но вот Александр говорит, что пока делать какие-то выводы рано, и вот что он коротко сказал.
Ну, сейчас еще гадать на кофейной гуще. Анализы будут готовы, заключение будет, и тогда уже смотрим.
Ну и, как известно, 5 воспитанниц гимназии православной находятся в Иркутске до сих пор в больнице, в инфекционке, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. А также 11 человек, как Наталья сказала, госпитализированы, 13 детей находятся на амбулаторном лечении. И как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, все-таки пока причины отравления неизвестны. Специалисты уже приступили к расследованию эпидемиологическому, отобрали пробы воды, пищевых продуктов, биоматериала. И вот что рассказала пресс-секретарь Минздрава по Иркутской области Виктория Канина.
Предположительно пирожными, но еще будут проводить полное эпидемиологическое расследование, и после этого уже точно установят. Ну вот по предварительным данным пирожные.
А откуда их поставляют, не знаете?
Тоже неизвестно. Либо у себя, либо они могли же выйти где-то купить.
Ну, это Виктория Канина, пресс-секретарь Минздрава по Иркутской области, а далее «Комсомольская правда» разыскала родителей пострадавших девочек. Так, у Галины Солониной в гимназии учатся две дочери в 11 и во 2 классе, и подозрение на отравление было у младшего ребенка. Вот что рассказала Галина.
Такое происшествие случилось в нашей гимназии, ну вот на моей памяти впервые за 10 с лишним лет. Произошло все следующим образом. Мне позвонили, сообщили, что моего ребенка должны госпитализировать, увезти в инфекционную больницу, что приехала скорая, что в гимназии отравление. Я приехала в инфекционную больницу, и там мне ребенка выдали обратно, потому что на самом деле у нее не было симптомов. Она жаловалась в гимназии на то, что у нее заболел животик, но больше не было ничего. Потом просто ее посмотрели в инфекционной больнице. Ну, как полагается, прописали лечение, потому что если ребенок жалуется, стало быть, он больной. Вот. Но симптомы так и не проявились. Сейчас она дома, в инфекционной больнице у нее взяли анализы. Результаты будут через 4 дня. Мы были в гимназии, в принципе, в курсе ситуации. Сейчас непонятно, в чем причина, потому что завтрак, насчет которого говорят, что вот причина там была пирожная и прочее, прочее, ели очень много девочек, а заболели совсем немножко, там единицы буквально. Насколько я понимаю, там 5 девочек в инфекционной больнице. И дело в том, что накануне они всей гимназии ездили в Тальцы. Ну, у них был праздник. И в Тальцах там они организовывали по классам какое-то питание, там девочки привозили свою еду, мамы там готовили и прочее, прочее. И там вполне нельзя исключать, что кто-то ел грязными руками, потому что там нет особых условий для того, чтобы дети могли питаться. И причина могла быть там. Но вот сейчас очень сложно сказать, где эта причина.
Это Галина Солонина, мама девочек, которые учатся в православной гимназии. Там, я напомню, произошло массовое пищевое отравление. Пострадало 24 ребенка, 11 госпитализированы.
Ну вот у дочки Галины Солонина диагноз не подтвердился, но еще одна мама, Наталья, рассказала...
Мы не знаем, подтвердился
или нет. Да, да, но симптомы не проявились дома. А вот дочка Натальи, ей 16 лет, находится в инфекционной больнице, все симптомы были налицо. И вот что рассказала Наталья.
Пока слабость, еще температура. Вчера было, рвота, мы идем буквально на руках,
сейчас вот работает следователь, и очень противоречивые ответы. Некоторые дети не ели вроде бы завтрак. Ну, в общем, я не могу точно вам сказать. Ей стало плохо днем уже после обеда, поэтому завтрак это или обед. Кому-то вечером стало плохо. Ну, в общем, тут нет информации, все ждем анализов. Я вот надеялась, что это пирожные. Надеюсь, по-прежнему, потому что это легче всего от них избавиться. Но анализы в столовой взяли. Она обычно с отравлением у меня 4 держат. Ничего не говорят врачи конкретного. Я думаю, ну просто все идет по плану, если там что-то капают, колят, дают таблетки.
Ну и вот сейчас все-таки неизвестно, в чем была причина этого отравления. Ну а наши корреспонденты побывали в инфекционке, в больнице, чтобы уточнить диагноз детей, которые находятся на лечении, прогнозы о том, какие еще анализы предстоит сдать. А вот что рассказала зам главного врача по санитарно-эпидемиологической работе Иркутской областной инфекционной клинической больницы Ксения Тараненко.
Значит, обратилась к нам на 12 часов сегодняшнего дня 21 человек. 20 обратилась вчера, один ребенок сегодня. Госпитализировано было 11 человек из обратившихся. А на сегодняшний день остается у нас 10 человек, потому что одного ребенка мама забрала. Ему была оказана медицинская помощь, он почувствовал себя лучше, мама его забрала. Дети все средней степени тяжести, диагноз острая кишечная инфекция. Длительность лечения будет зависеть от их состояния, ну, в среднем где-то это, наверное, 4-5 суток. Детям были забраны анализы, как на нашей базе, так и на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Вчера у 4 первым поступившим детям анализы были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии. Результаты на вирусологическое исследование отрицательные. Вот. Остальным детям анализы проводятся. Сейчас исследования.
Сообщу лишь, что православная гимназия – это не муниципальная школа, и она не сотрудничает с комбинатом школьного питания. Ну, давайте подробнее про гимназию узнаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Православная женская гимназия открылась в Иркутске в 1996 году по благословению нынешнего митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. В здание по улице Декабрьских событий 3 учреждение переехало в 1998 году. Построено оно было в конце 18 века как Владимирская церковь. В 1946 году здание передали Восточно-Сибирскому аэрогеодезическому предприятию. В 1998 вернули верующим. Однако восстановить церкви первоначальный вид не удалось. Здание сильно перестроили, тогда и было принято решение открыть там гимназию для девочек.
Ну и далее информация от Следственного комитета. Стало известно, что сейчас проводят доследственную проверку.
Ну, еще раз напомним, несколько учениц частного общеобразовательного учреждения, это православная гимназия, о которой мы послушали подробнее только что, госпитализированы с симптомами пищевого отравления, и по этому факту следственным отделом по Кировскому району Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области начата доследственная проверка. Признаки преступления, предусмотренного статьей 238, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора региона проводят комплекс проверочных мероприятий, пытаются установить все обстоятельства и причины того, что произошло. Ну, конкретно изъяли документацию о деятельности гимназии, опрашивают ученицы, опрашивают персонал женской гимназии. Для определения причин отравления у всех пострадавших произведен забор анализов для бактериологического исследования. Ну и процессуальное решение будет принято по результатам этой проверки. Еще больше подробностей на сайте kp.ru. Наши корреспонденты следят за тем, как развиваются события.
Ну и также в выпусках новостей тоже вся свежая информация. Но пока о других происшествиях расскажем. О ДТП. Две крупных аварии случились в нашей области. Одна из них в Ангарске. Там водитель Субару на высокой скорости не справился с управлением, вылетел с дороги, машина перевернулась. Стало известно, что погибла пассажирка. И сегодня прошла информация, что двое пешеходов, которые тоже пострадали при вот этой аварии, скончались в больнице. И при выезде на тротуар Субару сбил пешеходов и госпитализировали. Травмы были очень серьезные. Ну а водитель, еще один пассажир, получили незначительные травмы, находится в больнице.
И еще про одно дорожно-транспортное происшествие. При столкновении Audi A7 и Ford Focus, оно произошло накануне в микрорайоне Лисиха, погибли два человека. 22-летний водитель «Форд» и его пассажирка скончались на месте от полученных травм. Личность погибшей пассажирки устанавливается. Водитель «Ауди» была доставлена в медучреждение. Полицейские проводят проверку. Ну а со слов очевидцев, водитель «Форд» выезжал со Станиславского на Байкальскую и не уступил дорогу «Ауди». Она ехала по главной со стороны Солнечного. Ну, будем следить тоже, чем эта история обернется.
Ну а сейчас перенесемся в Братск. Мэр Сергей Серебренников приехал в муниципальное предприятие. Это дирекция городской инфраструктуры. Раньше это был водоканал, чтобы проверить, как идет приемка и подготовка к работе новой техники.
Послушаем Серебренникова. Давай подробнее об этом уже, наверное, в следующей части программы. Мы поговорим через пару минут, вернемся и продолжим.
Тема дня.
Это радио «Комсомольская правда» и в эфире программа «Тема дня» в студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева. Продолжаем обсуждать события этого дня и переносимся в северную столицу региона. Напомню, в Братске 99,5 FM, радио «Комсомольская правда».
А так вот, в Братске мэр Сергей Серебренников проверил, как в муниципальном предприятии, это бывший водоканал, идет приемка и подготовка к работе новой техники. В этом году для того, чтобы развивать техническую базу предприятия и чтобы более качественно и оперативно устранять аварийные ситуации, приобрели спецтехнику, это 13 единиц, и вот что рассказал Сергей Серебренников.
Идет планомерное обновление основных фондов водоканала. У нас запланировано приобретение и запуск в эксплуатацию 13 единиц техники. И мы видим практически уникальные машины, которых ранее в водоканале и вообще в городе Братске не работало. Это, конечно, облегчит условия труда наших специалистов в водоканале, расширит диапазон применения водоканала.
Ну, я напомню, что летом парк предприятия этого братского пополнился новой каналопромывочной машины. Она сделана на базе КАМАЗа, и из ближайших городов такие есть только в Иркутске и Красноярске. Уникальную установку с европейским оборудованием привезли из Петербурга. Ее собирали на Охтинском заводе механизированном специально для Братска. А современное итальянское оборудование совмещает в себе каналопромывочные насосные агрегаты. Но в отличие от обычных машин, что ее отличает? Она новая, способна не только откачивать засоры, но и промывать трубы под сильным напором воды, высоким давлением. Машина находится в эксплуатации. По отзывам специалистов водоканала хорошо себя показывает. Ну а кроме того, совсем недавно поступили и проходят приемку, подготовку к работе еще 3 единицы техники. Это гусеничный экскаватор, тягач и полуприцеп для того, чтобы транспортировать экскаватор к месту производства работ. Так что предприятие обновляет.
Еще одна новость из Братска. Начальник департамента образования Константин Кулинич рассказал о результатах государственной итоговой аттестации 2019 года. На аппаратном совещании проводил это совещание мэр Братска Сергей Серебренников. Государственная итоговая аттестация – это завершающий этап освоения новых общеобразовательных программ основного и общего среднего образования. В случае успешного прохождения выпускники школ, им вручаются аттестаты, которые подтверждают получение образования определенного уровня. Кулинич рассказал, в 2019 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 2373 выпускника 9 классов и 1227 – это 11-12 классы. Процедура государственной итоговой аттестации претерпела ряд изменений. Например, они коснулись структуры и содержания контрольно-измерительных материалов по нескольким предметам – обществознанию, физики, информатики, истории, профильной математики. Увеличено число заданий практикоориентированного характера. Ну а кроме того, в перечень экзаменационных предметов введен китайский язык и определены минимальные баллы сдачи ЕГЭ для выпускников, которые претендуют на медаль. Среди предметов по выбору уже не первый год лидирует предмет обществознания. По словам докладчика, это связано с большим спросом выпускников на специальности гуманитарной направленности. Ну а на втором месте физика, на третьем география и история.
Ну и еще одна новость культурная. Российскую картину «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя российского «Оскаровского комитета» Владимира Меньшова. 92-я церемония вручения наград в кинематографе состоится 9 февраля следующего года. Ну а действие фильма, я напомню, происходит в Ленинграде, это 45-й год. История о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде. Ну и одну из них, Ию, сыграла иркутянка, уроженка нашего города Виктория Мирошниченко. А премьера мировая состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд». Это был Каннский международный кинофестиваль. И военный фильм получил сразу две награды. Приз за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы.
Ну, будем держать кулачки за нашу землячку.
Оскар.
Ну, Оскар, это, конечно, да. Ну, а прямо сейчас мы переносимся в Тулун. Он вновь на повестке дня. Последствия наводнения в нашем регионе. Так вот, часть людей до сих пор не знают, как они будут зимовать. Дома, в подвалах которых стоит вода, и она стоит до сих пор, решено пока не ремонтировать. А к журналистам «Комсомольской правды» обратилась жительница Тулуна Наталья Бучнева. Дело к зиме, а ее огород и подвал дома полны воды. Кроме того, затоплена кочегарка. Другого варианта отопления в доме нет. Вся семья живет в сырости, болеет ребенок, старшая дочь. Ее собираются везти в Иркутск на обследование. Ну, впрочем, вот что рассказывает сама Наталья.
У нас дом новый, у нас получается уровень дома выше, но под домом полностью вода. В подполье прямо, вот под полом вода. Овощи хранились, ну как подвальное помещение, все затоплено. Варенье, огурцы, помидоры, соленья, варенье всякие разнообразные. Uh-huh. Ну банок, наверное, 60 утонуло, так как это еще получается запас прошлого года. А в этом году у меня даже травы в огороде нет, потому что она просто вся была в воде, она вся вымокла. У меня до сих пор уже третий месяц вода. Лопнул фундамент в двух местах, лопнула балка, потому что у меня вот непосредственно на кухне, недалеко, ну вот от крышки люк, который в подполе скрывает, а ламинат порвало. Куры потонули, часть курей. В кочегарке полностью вода, все насосы затоплены. Со 2 сентября вот эти были все обследования уже дважды. Ничего у нас не решено. Мы так и живем на воде, как те тузимцы. Дом не обследовали, сказали, нанимайте независимую комиссию. Так как мы сейчас проходим обследование с ребенком, я уже более 18 тысяч на обследование ребенка отдала. У меня просто-напросто лишних денежных средств нету на данный момент. Паводковая ситуация такая, хотя мы официально под паводок не попали. А как будем зимовать, никто не знает. У соседей, вот они уже тут бегали-бегали. Это вот 31-й дом, там Лена живет, соседка. А у что? Них полностью печка обвалилась, ушла печка под пол. Они вот уже за свой счет, но у них маленький ребенок, ребенку 4-й год. Просто-напросто безвыходная ситуация. Вот они делают ремонт там сами за свой счет. Печку вот выложили, пол подымают как-то, ну, пытаются что-то сделать. Потому что как печка обвалилась, соответственно, там и пол сломало, и все на свете. Вода не уходит. Мы без отопления, получается. У нас в доме печного отопления нет. У нас только кочегарка. Сейчас печное отопление мы не сможем сделать, потому что это надо и время, и систему отопления переделывать.
Кочегарка, она никак не будет работать, пока вода не уйдет, да?
Ну, если котел полностью затоплен, вот постоянно, вот чтобы протопить полностью печь, остается только верхняя плита. Чтобы протопить печку, ну это вот получается у меня только когда муж с командировки приезжает. Висит глубинный насос на проволоке. И просто-напросто, пока топится печка, насос постоянно работает. Как только отключаешь насос, он постепенно, вода прибывает прямо со стен. И котел затапливает. Соответственно, огонь гасит. Гаснет все.
То, что многие пострадавшие от наводнения не знают, как они будут зимовать, подтвердил и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Он призвал власти Иркутской области активнее информировать людей о том, в какие сроки они получат новое жилье. Вот что он говорит. Президент Российской Федерации оценки дал, работа в регионе идет, но, конечно, хотелось бы, чтобы она шла быстрее. Очень много было пробуксовок, есть недостатки в информировании людей, которые не понимают, где они будут зимовать. Сейчас главная разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что с ними будет, что их никто не бросит. Он отметил, что процесс выдачи пострадавшим сертификатов на новое жилье нужно ускорять. Те, чьи усадьбы попросту уплыли, и, конечно, без помощи не останутся. Новое жилье приобрели более 600 семей, но это всего лишь десятая часть от всей потребности. На последнем совещании с участием президента озвучивали цифру 6 тысяч. Именно столько семей нуждаются в новом жилье. Ну, ситуацию в потопленных территориях региона обсуждают на разных уровнях. Недавно в Иркутске состоялся очередной разговор о наводнении в регионе. Ну и главный вопрос, как не допустить подобных ситуаций впредь. Леонид Корытный, главный научный сотрудник Института географии, доктор наук, профессор, напомнил, что Байкальский регион Действительно, лихорадит от стихийных бедствий. Оно две волны паводка с интервалом в месяц. До столь мощного такого он не припомнит. Ученые будут исследовать ситуацию с наводнением в регионе, но некоторые решения по дамбам и дорогам уже приняты. И, по мнению ученого, приняты преждевременно. Вот что говорит Леонид Корытный.
Да, действительно, мы получили заказ от Министерства транспортной экологии, работают огромные силы, лучшие силы страны у нас и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Собственно, есть две задачи наших работ. Это первое, это ответить в прямом виде на вопросы, которые вы задали, вообще, в чем причина того, что случилось, и можно будет избежать, и как можно это избежать в будущем. И вторая часть нашей задачи – это провести моделирование компьютером, моделирование физическое, с тем, чтобы подсказать нужные инженерные решения по этому вопросу. Вот меня в этом плане немножко пугает то, что вот говорил Евгений Борисович, что, понятно, они вас давят сверху и требуют немедленных мер и немедленных решений. Но здесь происходит рассогласование. Мы, ученые, так сказать, будем еще достаточно долго исследовать эту проблему, требует конкретных работ, экспедиционных, которые сейчас проводятся, расчет, построение модели. И большое, так сказать, когда мы свои выводы сделаем, то окажется, что вот те инженерные решения, которые уже сейчас принимаются, будут вкладывать миллионы, окажется, что они сделаны не совсем правильно. У нас такие согласования сплошь и рядом проходят.
Это главный научный сотрудник Института географии Сибирского отделения Российской академии наук Леонид Корытный.
Но власти Иркутской области, конечно, в ответе за последствия паводков. Да, жители могут не доверять метеорологам, но региональные власти имеют возможности для оповещения. В случае трагедии, ну, нельзя игнорировать масштабы потенциальной угрозы. Что касается строительства в зоне подтопления, то ну, власть обязана жестко контролировать этот вопрос. Если не выдано соответствующего разрешения, то и дом вроде бы не будет построен. В любом случае, Тулун останется в фокусе нашего внимания. Еще долго будем надеяться, что успеют до наступления холодов всем людям обеспечить достойные условия.
Ну а в следующей части программы подробнее расскажем о премьере в музыкальном театре «Оперетта принцесса цирка». Не переключайтесь.
Тема дня.